Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете программу «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Продолжаем изучать Слово Божье, и я приглашаю вас всех поудобнее устроиться у своих радиоприемников и уделить всего лишь 30 минут нашей радиопередаче с тем, чтобы не только познакомиться ближе со Словом Божьим, но чтобы исследовать то, что говорит всем нам эта известная книга книг Библия, к сожалению, не всеми читаемая и изучаемая. Эти 30 минут могут коренным образом изменить всю вашу дальнейшую жизнь, слушатели. И что важно, так это то, что вы сможете получить прощение ваших грехов и жизнь вечную, если примете слова Христа и последуете за Ним. Ведь Он продолжает говорить сегодня через Свое Слово: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Да, друзья, Слово Божье, которое записано в Библии, приглашает нас сегодня. Я, Александр Захария, ведущий этой программы, приглашаю вас прослушать эту лекцию и последующие тоже, и вы получите величайшее благословение, потому что Библия несет всем нам благословение, если мы последуем ее словам. Но сперва, слушатель, в разделе «Ваша почта» прослушаем, что же пишут нам сегодня слушатели. Друзья, Ирина Степановна из города Макеевки пишет следующее. «Я уже давно слышала о ваших программах, но вот полгода назад я стала слушать лично ваши библейские лекции, и еще ни одного раза мне не удавалось услышать о кресте Иисуса Христа. Ведь говорят, что крест Христов – это центр Евангелия. Почему же вы так мало говорите о кресте?» – спрашивает и пишет в своем письме из Макеевки Ирина Степановна. Ирина Степановна, благодарю вас за ваше письмо, за ваш важный вопрос. В самом деле, мы очень мало говорим о кресте. Но это не говорит о том, что мы никогда не говорим. Может быть, вам просто не удалось услышать какую-то программу, где мы говорили именно на эту тему, но мы говорим также о кресте, слушатели. Как вы знаете, крест символизирует христианство, и крест распространен с самых далеких мест Востока до самого Запада, с севера на юг. Я как-то был в Лос-Анджелесе, и на нескольких холмах в этом городе установлены кресты, и они символизируют победу Христа. Но особенно, друзья, выделяется крест на, так сказать, Memorial Lawn, усеянный электрическими лампочками. Там же, в специальном здании, посетители могут видеть знаменитую картину польского художника Иоанна Стика. Это картина «Распятие». Ночью, друзья, светящиеся кресты разгоняют мрак и видны со всех концов огромного города. Я хочу напомнить о кресте, который виден из каждого уголка земли, со всех ее островов и материков. Это, друзья, это Голгофский крест Иисуса Христа. И хотя в действительности креста на Голгофе нет, и никто никогда его не находил, но свет от него, исходящий, разливает благословение на весь мир, на каждого человека в отдельности. Этот крест есть величайшая проповедь любви Божьей. Она, эта проповедь, привлекла ко Христу многие миллионы людей уже вдоль столетий, в том числе и меня, слушатели, И я уверен, что многих, многих из вас уже тоже привлекла. Этот крест обновил жизнь многих, влил в них струю от источника вечной жизни. Крест стал символом великой награды и чести, и только он в некоторых странах был заменен звездой или еще каким-то другим, какой-то другой эмблемой. Официально нет места для креста в некоторых странах, но он и там светит не менее ярко, как в других странах. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам: «Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья». Это 1 глава, 18 стих, 1 послания апостола Павла к Коринфянам. Я повторю это место. «Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья». Друзья, однако не сам крест есть сила Божья, как многие учат, а слово о кресте, то есть его внутреннее, духовное содержание. Дело, конечно, не во кресте, а во Христе, отдавшим себя добровольно именно на тот крест Голгофский ради нашего искупления, друзья. Вот где дело. Дело не в самом кресте, а дело в распятом на кресте Иисусе Христе. Если человек живет во грехах, живет только в земном плане и думает только о земном, крест ему не поможет. Многие имеют крест просто для своей принадлежности, например, к какой-то церкви или для своего украшения, для какого-то символизма и так далее. Но, друзья, если человек живет во грехах, живет только в земном плане и думает только о земном, конечно, такой крестик нательный или домашний крестик, он никому ничего не поможет. Поможет лишь Христос, если человек в раскаянии склонится перед Ним, перед Иисусом Христом, Господом, который взял мой грех и ваш грех на крест. Крест Христа действительно есть сила Божья ко спасению грешника, но крест Христа, а не человеческий, друзья. Именно крест Христа действительно есть сила Божья ко спасению грешника. Друзья дорогие, я только что отвечал в моем кратком обзоре почты. Я отвечал на письмо Ирины Степановны из города Макеевки. А теперь мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты. Именно открыты на книге пророка Иезекииля. Друзья, радиослушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Сегодня мы продолжим изучение книги пророка Иезекииля. Я надеюсь, что вы у себя дома помаленьку читаете ежедневно несколько глав. Таким образом, нам всем намного легче станет само последовательное изучение этой книги. Сегодня мы переходим к 6 главе книги пророка Иезекииля. Вплоть до 6 главы пророчества касались главным образом судьбы Иерусалима, как вы помните. Начиная уже с 6 главы, внимание пророка обращается на всю землю Израиля. Суд должен свершиться над всей израильской землей. В своем пророчестве о суде над всей землей Израиля пророк Иезекииль говорит, что все идолопоклонники должны будут умереть, а земля сделается пустыней. Мы прочитаем первый стих, где говорится следующее: «И было ко мне слово Господне». Этими словами открываются два сообщения, сделанные Иезекиилем. Одно в 6, другое в 7 главе. Народ не принял бы того, что говорил Иезекииль, но он предупреждает их: «Я не говорю вам того, что я думаю, и я не открываю вам, на что я надеюсь или что мне хотелось бы увидеть свершившимся. Я говорю вам то, что говорит Бог». Друзья, интересно отметить здесь, что обе главы, 6 и 7, заканчиваются также одинаковыми словами: «И узнают, что я Господь». Эти слова, слушатели, в самом деле слова предупреждения. «И узнают, что я Господь». Бог посылает свой суд на народ Израиля, чтобы они узнали, что Он Господь и что Он свят. Дорогие друзья, миру надо знать о том, что Бог свят. Мы с вами постоянно подчеркиваем, что Бог есть любовь. Да, мы очень часто об этом говорим, но это только часть правды. Нужно сказать всю правду. Нам необходимо не выпускать из виду и другую сторону медали, что Бог свят и накажет за грех. Да, Он свят, но Он в то же самое время и Бог судья. Если вы отворачиваетесь от Него в неповиновении, если вы отрицаете Его и не принимаете Его спасения, у вас не остается иного выбора, как только ждать суда Божьего. Люди сегодня пытаются списать Бога со счета и изгнать Его из Его же вселенной, утверждая, что Он не существует. Иезекииль говорит своему народу, что это Бог посылает им наказание, чтобы подтвердить для них ту истину, что Бог Израиля – Бог святой. Его суд – вещь, конечно, страшная. Как писал апостол Павел: «Итак, зная страх Господен, мы вразумляем людей». Это он писал во втором своем послании к Коринфянам. Да, зная страх Господен, мы вразумляем людей. Слушатели, поскольку Иезекииль с самого начала осознал Божью святость, он посвятил свою жизнь служению по вразумлению людей. Мы читаем во втором стихе: «Сын человеческий, обрати лицо твое к горам Израилевым и прореки на них». Друзья, суд должен обрушиться на всю землю. Как вы видите, здесь Господь призывает его, чтобы он обратился ко всему Израилю. «И скажи: горы Израилевы, слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь горам и холмам, долинам и лощинам. Вот, я наведу на вас меч и разрушу высоты ваши». Так мы читали в 3 стихе. Господь говорит, слушатели: «Я разрушу высоты ваши». В то время в той земле под каждым деревом стояли языческие жертвенники, вокруг которых совершались самые гнусные аморальности. Всем этим занимались язычники, но теперь, слушатели, теперь и избранный когда-то народ Божий увлекался тем же самым идолопоклонством. И на каждой высоте, сконструированной или же натуральной высоте, где была какая-то гора, они там делали себе изображение и делали это страшное идолопоклонство. И Бог говорит им, что они понесут наказание за это. В 4 и 5 стихах 6 главы пророка Иезекииля говорится следующее: «И жертвенники ваши будут опустошены, столбы ваши в честь солнца будут разбиты, и повергну убитых ваших пред идолами вашими, и положу трупы сынов Израилевых пред идолами их, и рассыплю кости ваши вокруг жертвенников ваших». Да, мой дорогой друг, с Богом шутить нельзя. Его суд неминуем. Вы думаете, что Бог — это древний старичок с длинной белой бородой, сидящий на облаке и проливающий крокодили слезы? Друзья мои, Господь — Бог, святой Бог. В первой главе Иезекииль видел видение, помните, видение святого Бога. Помните, колеса в колесах. Они рисуют неисчерпаемую энергию Бога, когда Он движется к достижению своих целей. Клубящийся огонь и бурный ветер говорят о том, что Бог действительно движется со своим судом на землю, где мы живем. Возможно, взгляд на Бога с этой стороны, слушатели, это довольно горькая пилюля для некоторых. Но горькие пилюли помогают нам, когда мы больны, не правда ли? Мы имеем дело, слушатели, вы и я, мы имеем дело со святым Богом. И Он прав, а мы не правы. Желаете ли вы признать это? Конечно, это ваше личное дело, но мы однажды все-таки признаем это. И вот Господь говорит: «Я буду судить Израиль, и этот суд будет суровым». Я боюсь, что Израиль не пожелал тогда признать своей неправоты. Но я сберегу остаток, так что будут у вас среди народов уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по землям. Мы читаем дальше в 8 стихе. Среди израильского народа осталось несколько людей, не изменивших своему Богу, верный остаток Израиля. Написано в 9 стихе: «И вспомнят обо мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпадшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов, и они к самим себе почувствует отвращение за то зло, которое они делали во всех мерзостях своих». И вот слушатель, напрашивается вопрос: какая же роль предназначается Богом этому уцелевшему остатку? Какая же роль предназначается Богом этому уцелевшему остатку? Об этом я поговорю сразу же после нашей музыкальной краткой паузы. Итак, друзья радиослушатели, подходя всегда к середине нашей программы, я делаю эту краткую остановку, чтобы указать, чтобы напомнить тем слушателям, которые, может быть, только что к нам присоединились, что вы, друзья, присутствуете в программе «Библейские лекции». «Библейские лекции» выходят в эфир ежедневно, 5 раз в неделю, в это же время и на этой же волне. У микрофона с вами, с этой стороны эфира, Александр Захария. Друзья, в конце программы я оставлю для всех вас, особенно для тех, у кого еще нет моего адреса, оставлю мой адрес, особенно тем, кто пожелает нам написать, чтобы получить Библию, чтобы вместе изучать и исследовать ее. А теперь мы продолжим изучение 6 главы, друзья, 6 главы из книги пророка Иезекииля. Только что выше я говорил о том, что среди израильского народа осталось несколько людей, не изменивших своему Богу, и это был верный остаток Израиля. Я читал 9 стих, где написано: «И вспомнят обо мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпадшее от меня, и глаза их, блудившие во след идолов, И они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, которое они делали во всех мерзостях своих. И я спрашивал, слушатели, спрашивал, какая же роль предназначается Богом этому уцелевшему остатку? Друзья, они будут свидетелями Божьими. Когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпадшее от меня, говорит здесь Слово Божье. Здесь Бог говорит о тех, которые принадлежат Ему, но которые совратились с прямого пути и совершили духовное прелюбодеяние. Вы помните, официальная церковь, которая останется на земле после того, как Христос возьмет к себе истинную церковь, названа в книге Откровения в первой главе, как названа? Названа блудницей. Это самая пугающая глава из всего Слова Божьего, друзья дорогие. Мы читаем, и они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, какое они делали во всех мерзостях своих. Вот до чего дойдет, слушатели, их покаяние. Это отвращение было одним из результатов суда, друзья, но сегодня мы не видим еще этого результата в мире. Это означает, что миру еще предстоит дальнейший суд, который свершится со временем, и оно свершится, конечно, во времена великой скорби. В дни Езекииля были люди, которые почувствовали отвращение к себе и покаялись, потому что они были еще близки к Богу. У Бога всегда сохраняется верный Ему остаток, слушатели. Если вы не испытываете отвращения к себе в те моменты, когда вы служите на руку сатане, это значит, что вы не принадлежите к Божьему народу. В 10 стихе мы читаем: «И узнают, что Я Господь. Не напрасно говорил Я, что наведу на них такое бедствие». Слушатели, вот какие слова. «Однажды все люди узнают, что Он Господь». Да. «И узнают, что Я Господь», говорит Сам Господь, друзья. Это еще один результат Божьего суда. И снова, мы не видим этого результата пока в этом мире сегодня. Вместо того, чтобы узнать Божью руку в событиях, люди утверждают, что Бога вообще нет. Они смеются, они издеваются со всего святого и со всех святых. Но придет время, слушатели, придет время, когда люди будут узнавать Бога и узнают, что Я Господь. Сегодня они говорят, что Его вообще нет. Они говорят, что если бы Бог существовал, Он бы всегда помогал бы им во всем, что не было бы войны, что им было бы хорошо и так далее, и тому подобное. В то же самое время, постоянно совершая великие грехи. Мой дорогой друг, Бог свят, и Он осуждает за грех. Люди восстают против такого порядка вещей, они не желают иметь Бога судью. Но Он есть. Да, друзья, Он есть. Нравится вам это или не нравится, но Он собирается непременно судить землю. «И узнаете, что Я Господь, когда пораженные будут лежать между идолами своими вокруг жертвенников их, на всяком высоком холме, на всех вершинах гор и под всяким зеленеющим деревом и под всяким ветвистым дубом, на том месте, где они приносили благовонное курение всем идолам своим». Вот как описывается эта трагедия, трагедия греха, друзья, последствия греха в 13 стихе 6 главы пророка Езекииля. Мне известно, что преследования во времена, например, Гитлера, заставили многих и многих прекрасных, прекрасных представителей еврейского народа обратиться к Богу. В результате сегодня в Европе существует большое общество еврейских верующих. Мы забыли о них. Я однажды получил письмо от одной девушки, родители которой погибли в газовой камере. Она засвидетельствовала, что пережитый ею ужас послужил средством к ее спасению. Мы должны твердо помнить, что Бог есть, что Бог свят, что Бог есть Бог любви, но также и Бог судья. Если Он не пощадил своего собственного Сына, но допустил, чтобы Он умер, взвалив на Себя невыносимое бремя наших грехов, то почему же грешники мира думают, что им каким-то образом удастся избежать Божьего суда? Слушатели, в 14 стихе говорится: «И простру на них руку мою, и сделаю землю пустынею и степью, от пустыни Дивлав во всех местах житель своих, и узнают, что я Господь». Снова повторяются, как вы видите, слово «и узнают». Я не знаю ничего о пустыне Дивлав, но я знаю пустыню между Иерусалимом и Иерихоном, и я бы, слушатель, не купил там для себя земельного участка. Израильтяне нуждаются в этой пустыне только в целях безопасности, иначе они охотно уступили бы ее арабам. «И узнают, что я Господь». Снова. Это один из величайших и главнейших результатов Божьего суда. Да. Да, друзья, мы все узнаем о Господе в один прекрасный день. В главе 7 продолжается второе сообщение о суде над всей землей Израиля. До 5 главы включительно речь шла о грядущем суде над Иерусалимом. Но сейчас в виду имеется вся израильская земля. К этому времени Иерусалим еще не был разрушен, и хотя большинство жителей было уведено в плен, там все еще оставалось много народа, однако события, которые произошли, не заставили их обратиться к Богу. «И было ко мне слово Господне», читаем в 1 стихе. «И ты, сын человеческий, скажи, так говорит Господь Бог земле Израилевой, конец пришел на 4 края земли». Да, суд пришел на землю Израиля и, конечно, на израильский народ, друзья. В следующий раз я собираюсь продолжить разбор 7 главы Иезекииля, друзья. Читайте ее дома. Между прочим, в оригинале эта глава написана в форме древней еврейской поэзии. Это изумительный отрывок из Писания, написанный прекрасным поэтическим языком. Бог дал им этот отрывок в поэтической форме, чтобы они его никогда не забыли, чтобы он навсегда оставался у них в памяти. Итак, слушатели, наша встреча сегодня подошла к концу. Конечно, есть еще много о чем побеседовать, рассматривая эти замечательные места Священного Писания. Поэтому, если все будет благополучно, мы снова сможем встретиться в это же время и на этой же волне, а именно 18:25 по московскому времени на волнах 25,31 метр. Ведет эти лекции Александр Захария. Мой адрес следующий. Это почтовый ящик 12. Почтовый ящик 12, Барселона. Почтовый индекс 08080, Испания. Вы также, слушатели, можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65. Почтовый индекс 141 000. Ну, а пока желаем вам самого прекрасного и до следующей встречи. До свидания.